Добрый день, чисто конкретно политика в ваших YouTube-приемниках. Меня зовут Дмитрий Еловский, и, как всегда, Владимир Борисович Пастухов с нами в эфире. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я приветствую также и наших уважаемых зрителей. Друзья, я сразу попрошу вас поставить лайк этой трансляции, если вам нравится. Если не нравится, можете и дизлайк поставить. Комментарий напишите, обсудим выпуск. Ну и подпишитесь на Ахтарковский лайф. Мы начинаем. Владимир Борисович, вопреки сложившимся традициям, наверное, предложу начать с темы, которая началась аж 3 недели назад практически, но подробности ее стали известны на этой неделе. Я говорю про визит Путина в Монголию. Вот сразу несколько журналистов и экспертов сказали, что был не просто такой государственный визит, не просто встреча двух глав государств, а там были еще и сакральные смыслы. Вот, например, Михаил Зыгарь, журналист, публицист, писатель, написал, что Путин ездил туда за одобрением жрецов, можно даже сказать, шаманов. Эту версию подтвердил и Аббас Галямов, политтехнолог, который ранее работал в администрации президента. Он связался со своими бывшими коллегами, и те им подтвердили, да, что действительно одна из важных миссий этой поездки была встреча с ламами, ну и некая духовная работа над собой, возможность получить какие-то новые душевные силы, вопрос реинкарнации. Что вы думаете об этих теориях? Верите ли вы в то, что действительно Путин, который, ну, вроде как православный человек, по крайней мере, всячески нам это показывает, ездил в Монголию вот именно по делам духовным?
Слушайте, ну я начну с того, что Путин православный человек. Поймите, ему сложное положение. Как можно верить Богу, которым управляешь? То есть в реальности он же тоже человек, и он нуждается, ну, в какой-то минуты колебаний, там, душевного подъема или слабости, мы обращаемся к высшим силам. Ну, кто к Логосу, кто к Богу. В принципе, говорят, что у нас есть специальный центр, который отвечает за веру в мозгу. В моем представлении он не может быть пустым. То есть даже если ты не веришь в Бога, то все равно ты должен, ну, верить хотя бы в то, что ты ни во что не веришь. Центр-то должен работать. Поэтому надо к чему-то обращаться и верить в то, что это есть нечто высшее, которое от тебя не зависит. А если у тебя под рукой целая церковь, которую ты управляешь сверху донизу, заставляя там иерархов и диктуя им, какие именно слова Бога они должны произнести, то, честно говоря, это очень трудно. К этому очень трудно обратиться, понимаете? То есть есть реальная проблема человека, который сам является для этой церкви Богом, но при этом остается человеком, то ему нужен какой-то другой Бог для себя лично. То есть в этом смысле его положение сложное, но как он нуждается на самом деле в каких-то иных средствах, чем мы все простые смертные, которые этой системой не управляют. А что касается самой истории, ну, я отношусь к ней, конечно, как к красивой байке, но потому что у нас очень много всяких историй гуляет, более или менее правдоподобных, и, к сожалению, ну, вот пока тебе не вытащит там абсолютно достоверные документы, которые тоже могут оказаться абсолютно гениальным фейком, то в это трудно поверить. То есть я рассматриваю это как такую смешную историю, которую вполне возможно просто какой-то шутник выдумал и пустил в обороты, она теперь гуляет. И шутник этот может оказаться там и в администрации президента, и за администрацией президента. Но в целом, если бы эта история оказалась правдой, я бы не удивился. То есть я не удивился бы ни в какой мере, потому что вот, ну, во-первых, мы знаем его, эту страсть к шаманам вместе с Шойгу, и мы уже видим, что на самом деле это работает. Я считаю, что только шаманами можно объяснить то, что Шойгу не присоединился к тем своим 9 генералам, которые уже сидят. То есть, значит, все-таки эффективно. Вот давайте начнем с этого. Поэтому, ну, почему нет? То есть, мы знаем, что, да, есть склонность к мистицизму. Вообще, его общий такой посыл состоит в том, что спасение на Востоке. То есть, если спасение на Востоке, то и религия спасения находится на Востоке. То есть, тоже, в общем, как-то это логично. Поэтому Ну, я прежде только один он знает, насколько он в это все тоже верит. Но то, что там какие-то люди могли его соблазнять тем, что это круто и может помочь, это возможно, да. Тем более, что если сами люди свихнувшиеся. Оккультизм, к сожалению, к огромному, является, в принципе, спутником любой тоталитарной и абсолютистской системы. Если мы возьмем Гитлера, то там целая система была, в общем, на самом деле создана, которая занималась оккультными этими расчетами, подсчетами, под них как бы он выверял свои политические и прочие решения. Даже при Ельцине были какие-то темноватые людишки, которые занимались возможными прогнозами, расчетами, поисками. То есть это была целая программа. То есть это известно, известные имена людей. То есть они, то есть это уж Ельцин, казалось бы. И я меньше знаком с тем, что было при Сталине, но то есть понятно, что уж при Николае-то нашем втором там просто меньше было чиновников Генштаба, чем всевозможных оккультных деятелей. Так что, в общем, это логично. То есть это пока что для меня байка, но если эта байка там, лет через 10-20 выяснится, что действительно кто-то окунал его в очередную ванну кровавую, но на этот раз с оленями, то я не удивлюсь.
Пантовая ванна или пантовая ванна, как кому больше нравится?
Я думаю, что вот в нашем случае пантовая все-таки. Это надо запомнить. Спасибо.
Мы же с вами не так давно говорили и о том, что для элиты, для российской, да, вообще характерна вот эта любовь и страсть к разного рода суевериям. И не только христианским, и каким-то и более, так сказать, славянским. Да, это является, наверное, частью вот этого вектора, вот этого процесса.
Ну, я бы сказал, что суеверие – это вещь совсем как бы не христианская. Мое представление как раз христианство, но глубоко врождено всякому суеверию, ну, то есть настоящее христианство, а не та пародия, которую практикуют на некоторых территориях Европы и Азии. То есть я бы сказал, что суеверие – это всегда элемент язычества. И вот количество суеверий в том или ином народе, оно во многом является таким критерием как бы сохранения языческих начал. Но вы, конечно, эти языческие начала, они сохраняются в любом народе, да и в каждом человеке. То есть это вытравить из себя невозможно. В конце концов, там история такого осмысленного существования человека со всего времени, 1008-10-11 максимум, а история человечества – это, наверное, миллионы лет, и у нас все равно, что бы у меня, если бы хорошего не думали, от обезьяны гораздо больше. Я пытаюсь быстро это сказать, пока не исключили дарвинизм из учебных материалов в России. Скоро вы будете, кроме надписи, это передача с участием иноагента, писать надпись – это передача с упоминанием оккультных теорий в виде теории Дарвина. Поэтому, на самом деле, здесь я бы сказал, что суеверие – это признак сохранившей язычество и критерии. По тому, насколько много в народе суеверия, мы можем сказать, что христианство не доделало свою работу фундаментальным образом. Поэтому, да, это проблема. Это проблема в том, что Россия не дохристианизированная страна, что церковленность идет зачастую в ущерб реальной христианизации, что много уходит в ритуалы, в битье головой о стенку, и, по сути, церковь для очень многих заменила райком партии. Люди этого не понимают, но де-факто это так. И, собственно говоря, то, чем они живут, это языческие суеверия, ритуалы, поверья. Поэтому ничего удивительного нет. Это и в элитах, и в народе. Тут в этом вопросе элиты и народ едины.
Так Кашпировского, который как черт из табакерки выскочил на этой неделе, наши зрители тоже спрашивают. Вот, например, ваш последний пост в Телеграме, ну, уже не последний, наверное, про возвращение Кашпировского заканчивается апокалиптично или нет? Ну, почему
это,
так?
Это как с какой стороны смотреть на апокалипсис? На апокалипсис, да, понимаете? Почему? Он, оказывается, оптимистичненько нас ждет веселое, но разнообразное будущее, а не унылое. Поэтому все может кончиться достаточно быстро, но зато там появляются опции какие-то. Нет, смотрите, для меня совершенно очевидно, что появление Кашпировского как артефакт – это совершенно случайная вещь, но просто человеку хочется есть. И это нормальное совершенно человеческое желание. И если в нем еще есть силы, как говорится, врачевать, и есть это желание, то почему нет? То есть у кого-то есть потребность, кто-то эту потребность удовлетворяет. Но во всякой случайности есть некая закономерность. Эта закономерность отражает то, что, в общем, этим можно кормиться. То есть спрос на кашпировизацию всей страны, он поднялся, очевидно. И вот это уже выходит за пределы какого-то отдельного артефакта или личного желания Кашпировского подзаработать. Потому что вот наличие такого спроса на чудо – это абсолютно верный, один из самых точных признаков надвигающейся катастрофы и революции. И это так было всегда. И, в общем, на самом деле, никогда в России не было такого запроса на чудо, на чудотворцев, мистиков, как вот в последние там, 10-15 лет – перед падением империи и перед большевистской революцией. То есть там все помнят, конечно, про Распутина, это такая история раскрученная, но там кроме Распутина были десятки, там были Бадмаевы, там были распространены. И дальше начинается все, понимаете, условно говоря, системы дыхания, которые там должны продлевать жизнь. Самые вычурные, невероятные диеты. Все это было вот тогда, там, в 14-16 годах, люди как только с ума не сходили, на самом деле. Что меня всегда поражает, что интересно, что чем тяжелее жизни, тем больше человек проявляет энергии в поиске каких-то экстремальных и иррациональных способов ее продления. То есть, казалось бы, наоборот, то есть продлевать надо то, чего хорошее. А нет, наоборот, получается, чем хуже жизнь, тем больше желания вот найти какой-то невероятный способ ее продлить. Поэтому это такой гораздо более, вот Кашпировский для меня гораздо более значимый сегодня показатель состояния общества и общественного сознания, чем десятки проведенных социологических опросов, всевозможные там фокус-группы, вопросов по телефону, разговоров по душам. Какие сейчас души могут быть, если прослушивается, просматривается, прочитывается все, и люди, там никто себе люди снова перестают верить, не то, что там окружающим. А вот это такой объективный критерий. Он показывает степень на самом деле внутреннего страха, внутренней неопределенности. То есть человек выходит на улицу и говорит, что он за тебе, что война до победного конца, что он за Путина, за партию, за Донбасс. А внутри у него все на самом деле, то есть подсознание-то не обманешь. Подсознание не обманешь, оно трепещет. Животрепещет. Это же животрепещущее подсознание просит одного. Дайте мне Кашпировского, который... Если не забыл, кто у нас... У воду у нас Чумак как бы заряжал, по-моему, да?
Mm-hmm.
Ну вот Чумак должен появиться. Не знаю, жив он еще или нет. Тоже надо банки трехлитровые с водой заряжать. Будет написано «За победу». Банка трехлитровая заряжена за победу. Будет пользоваться колоссальный спрос.
Ну, Чумак умер несколько лет назад, так бы, я думаю, непременно за Кашпировским бы поспел.
Да. Обидно, да, понимаете, потому что тоже бы сейчас человек во второе дыхание бы открылось.
Слушайте, ну а вот евразийство, вера в архаику, это желание, как вы, по-моему, сами говорили, да, спрятаться по норкам и водить там хороводы, это ведь тоже про спрос на чудо?
Нет, это другое, конечно. Это другое. Это такая маргинальная, как бы, идеология. Но такие, понимаете, чокнутые, они есть всегда и везде, и в любом обществе, честно говоря. То есть вопрос только в том, где они обитают. То есть если в зоопарке, то проблем никаких нет. У нас небольшой идеологический зоопарк. Вот здесь у нас большие звери, там большие партии находятся, здесь маленькие партии. А вот здесь живут чудаковатые люди, которые хотят прыгать через костер, заниматься собирательством. Самое смешное, что сами они ездят вполне на лексусах обычно, но проповедуют именно это. Но вот вопрос именно состоит в том, что есть... Человек так устроен, что он постоянно рождает разные идеи. И тут мы уже упомянули теорию Дарвина, но и между идеями тоже идет такая вот дарвиновская борьба за существование. То есть какие-то большие идеи съедают маленькие идеи, какие-то идеи выживают, какие-то умирают. И то есть в условиях нормально направленной эволюции, то есть, естественно, сумасшедшие идеи, идеи, обремененные комплексами, идеи, обремененные там, непомерным эго и вообще просто тупые, они погибают. А как бы идеи более конструктивные, идеи более рациональные, выстроенные на какой-то понятной людям логике, они выживают и побеждают, и формируются. Но это если общество здоровое. Понимаете, а если общество нездоровое, то самые экзотические, самые тупые, основанные вот на выплеске ну, своей неполноценности идеи, а любая неполноценность, она осознаваемая как неполноценность, выплескивается наружу в виде агрессии и в виде мании величия. То есть, чем больше человек внутри себя не уверен, тем больше он надувается. Вот эти идеи тогда начинают доминировать. Ну и, собственно говоря, ну, здоровое общество не могло бы породить национал-социализм со всем его вот этим разветвленным аппаратом расового превосходства, со всеми доведенного до газовых камер, это в конечном счете до вычисления циркулем, там, черепа, носа, ушей, там, всего остального. То есть здоровое общество такую идею убило в зародыше. Аборт бы произошел, прости меня, Господи, эта идея, она бы просто не родилась. А вот в больном обществе она не просто рождается, а становится доминирующим видом. Ну вот это случилось с нами, понимаете. Это сейчас немного не про Кашпировского. Это про то, что в нездоровом обществе быстро зарождается, распространяется и становится доминирующим нездоровые идеи. Понимаете, у нас в желудке, в принципе, живет миллион бактерий. И когда человек нормальный, там добрые бактерии, такие добрые машины переваривания, да, они, в общем, создают атмосферу. Но поселится какая-нибудь там, какой-нибудь хеликобактер или еще кто-то, и начинает, то есть здоровый организм его убьет. А ослабленный, без иммунитета, он сдастся. Вот это произошло. То есть то, что у нас вот пошел вот этот вот архаичный маразм, само по себе, это ж к ним нельзя. Ну, если человек болен, и у него такие видения, то ну, надо психиатру чего его в этом обвинять. А вот то, что общество это съедает, это начинает распространяться, охватывать элиты, и как бы создается уже такое ощущение, что и сам вождь народа в это верит, хотя я думаю, что он ни во что не верит. Вот это уже говорит о том, что пошли очень тяжелые процессы разложения.
Ну, давайте отойдем на шаг от сферы паранормального. Вот вы сами затронули тему...
Что-то еще осталось за пределами этой территории?
Хороший вопрос. Ну, давайте поищем, потыкаем немного палкой, попробуем на ощупь понять, есть ли там что-то еще, какая-то материя. Вот, например, цифры. Да, наша постоянная зрительница Екатерина из Пскова опять присылала очень классный вопрос. Соцопрос, который был опубликован на этой неделе, в соответствии с которым 49% россиян — это те, кто за завершение войны даже при условии возвращения Украине каких-то территорий. Максимальный процент с начала войны. И вот, собственно говоря, Екатерина спрашивает, а как вы думаете, что повлияло на эти цифры?
Ну, смотрите, опять вечная у нас с вами проблема. Она состоит в том, что я посмотрел, я видел эту цифру, я постарался посмотреть источник этой цифры, и он не верифицирован. То есть я не видел ни как проводился этот опрос, ни какие группы. То есть, может быть, это совершенно как бы правильный, хороший опрос, но, к сожалению, мы все поставлены в такую ситуацию, когда мало чего можно принимать на веру. То есть, опять-таки, мы видим везде, что, казалось бы, очевидные, да, абсолютно внятные вещи, но они оказываются иногда иллюзиями. Поэтому, скажем так, я не готов принять эту цифру как истину в последней инстанции. Но теоретически я понимаю, что положение меняется. Положение меняется в какую сторону? Во-первых, ну, я там не знаю, что происходит с разрешением бить по российской территории западными ракетами. То ли его дадут, то ли его уже дали, то ли его не дадут никогда. И это нам всем здесь, как говорящим, так и слушающим, оно недоступно. Мы находимся абсолютно далеко от тех точек, где обсуждается и принимается решение по этим вопросам, и вынуждены просто пережевывать ту информацию, которую нам сверху спускают откуда-то. Но есть вещи, которые очевидны. Вот, условно говоря, возьмем 5 месяцев, там, 6 месяцев назад, и возьмем сегодняшний день. И такого количества YouTube-роликов с тем, что взрывается на территории России действительно на значительной глубине, ну, их просто не было. То есть это какая-то новая реальность. Вот этот вот мат-перемат, который там, ой, Вань, смотри, и дальше нецензурно, а что смотреть, чего вы ждали? Вы ждали, что это вечно будет, как в компьютерной игре? Ну, оно так не будет. То есть особенность этой войны, и это как раз связано с тем, что это война в ядерный век, и, видимо, все войны вот, с участием крупных держав не будут такие, состоит в ее медленном развертывании. То есть, и это развертывание настолько медленное, что иногда кажется, что это какая-то особенная война. Но не такая. То есть это война, но не совсем война. А на самом деле любая война подчинена определенной внутренней логике развития. И эта логика развития, она очень проста. От меньшего зверства к большему зверству. Просто раньше эту дорожку проходили, пробегали быстро, а вот в данном конкретном случае для России эта дорожка оказалась такой удлиненной. Для Украины это нет, потому что там ситуация совершенно иначе. С самого начала там был достигнут такой мощнейший уровень жестокости в ту сторону. А в эту медленно развивалось. И вот это вот меняется. Поэтому может ли это как-то воздействовать на настроение? Может. Я пока не готов сказать, какой будет конечный вектор, потому что это воздействие разнонаправленно. Но, безусловно, что-то меняется. Мы видим это визуально. Для этого не нужны никакие подсчеты. Мы просто видим, вот тут взорвалось, там взорвалось. Люди как бы готовы дохнуть за деньги, заканчиваются постепенно, потому что в любом обществе этот ресурс тоже конечен. И, соответственно, начинает так вот внутренне где-то подгрызать, что, может быть, там мобилизация была не одноразовая шутка, а государство готово пошутить так еще пару раз. понимаете, а тут потихоньку начинает все вот те вещи, которые они 2 года готовили, вроде реестра, начинают потихоньку вводить в действие. И дальше ты как бы сам не понял, а ты уже никуда выехать за пределы периметра не можешь. Почему? Потому что твое имя появилось в каком-то списке, который вроде как он существовал, но ты на него не обращал внимания. То есть все это будет оказывать действие на то, что какая-то часть тех, кто всегда вот в серединку прячется, они начинают про себя думать, слушайте, вот, допустим, все сгорит, там, Украина, не Украина. Я додумал, что меня это не коснется, а тут рядом все происходит. Да, такой сдвиг возможен. Дошел ли он уже до тех цифр, которые сейчас вот показали, не уверен. Но то, что движение будет идти в этом направлении, это безусловно.
Ну, смотрите, еще из серии не паранормального, цифра 70 тысяч, именно столько русская служба BBC насчитала погибших в войне с Украиной. Я так понимаю, что вы думаете, что вот эта цифра тоже в некотором роде стала гирькой, да, на тех весах, ну, если мы как бы, окей, давайте условимся, что мы говорим хотя бы об этом как о какой-то тенденции, о тренде. То есть на 147 миллионов вот 70 тысяч погибших, это уже как-то чувствуется.
Ну, смотрите, здесь, вот тут, вот в этом пока сильно не уверен, но я думаю, что, смотрите, цифра 70 тысяч, с моей точки зрения, естественно, является заниженной. Это 70 тысяч, но то, что методами диссоциационного расследования удалось установить вот уже с именами. Ну, мое представление где-то минимум наполовину, на 2/3, реально цифра потерь больше. Значит, соответственно, я думаю, что 200-е, ну, то есть, собственно, погибшее, это приблизительно сейчас от 100 до 120 тысяч человек. Я не очень верю в цифры, которые там называются, типа, 500 000 погибших. Я думаю, что цифра потерь для России – это от 100 до 120 тысяч человек. Там есть другая в этой цифре, но я бы сказал, очень лукавая подцифра. Это потери, которые Министерство обороны, условно говоря, считает граждан России и с момента, когда, собственно говоря, были аннексированы окончательно формально вот эти вот территории. Значит, у меня есть ощущение, которое я нигде, к сожалению, не видел исследований на эту тему, а было бы интересно посмотреть. Мы реально не понимаем, что происходит на территории, прежде всего, Донецкой и Луганской области. И я считаю, что колоссальные потери, их основное количество вот людей, которые погибли, вот, особенно первоначальных всех этих местных штурмов, это, собственно, граждане Украины, мобилизованные тогда на эту войну, ну, после того, как они де-факто были присоединены к России, а де юре еще нет. И я думаю, что там очень много потерь, которые просто вот в эти цифры не входят. То есть это отдельная тема. В целом, у меня есть ощущение, что одним из следствий этой войны является, ну, по сути, геноцид мужского населения Донецкой и Луганской областей. То есть, когда вскроются все ну, реальные карты, которые лежали на столе, то мы поймем, что по этим территориям война нанесла страшный, видимо, какой-то непоправимый совершенно удар. А вот поэтому эта цифра, она не очень корректна, потому что мы не видим там потерь с той стороны. Ну, плюс к этой цифре, там вот 100-120, по моим как бы, представлениям, у меня ощущения, надо добавить приблизительно 1-3-4 это раненые. Ну, то есть, которые вернулись покалечены, это обычное соотношение. Ну, давайте 1-3 берем, это классическое соотношение. То есть, это еще 300-400 тысяч человек. Итого 500 000 людей, которые либо погибли, либо стали инвалидами. Но они растворяются сейчас, конечно, в общей массе, то есть 140 миллионов, но это уже означает, что в принципе ну, почти уже скоро не будет семьи, где на расстоянии одного рукопожатия не будет кого-то, кто не участвовал в этой войне. Это не критично, но это уже финальная дорога, если, условно говоря, такое продлится еще года полтора, и цифры будут теми же самыми, то да, отношение к войне будет меняться.
А удалось ли вам посмотреть состав вот этих погибших? Более половины, сообщается в издании BBC, никогда не были связаны до начала войны с вооруженными силами и прошли какой-то инструктаж там от 3 до 10 дней, которые, собственно говоря, были непосредственно перед отправкой на фронт.
Ну, то есть это мобилизованное в таком случае?
Да.
Ну, это логично, потому что, ну, слушайте, я совсем не военный человек. Я здесь вторичен, мое мнение здесь последнее. Но все, что я читаю, ну, условно говоря, вот интереснейшее же было интервью даже у Гордеевой с вернувшимся без ноги с фронта человеком, у которого начинается какое-то переосмысление. Но даже там говорится одно и то же, что, собственно говоря, при всем при том, что случайность рулит, но за пределами этого человек, который пытается каким-то образом подготовиться, прошел какую-то подготовку, который не лезет на рожон, который понимает, что происходит, у него больше шансов выжить. Конечно, поэтому те, которых выдернули там от станка или с поля, продержали в каком-то полевом лагере, где профанировали боевую подготовку, но у него шансов погибнуть гораздо больше. В этом ничего удивительного нет. Меня другое интересует, другая цифра. Понимаете, это некая тема рядом, может быть, но она более интересна, чем вот эти вот высчитывания. Я пытаюсь понять, какое разлагающее влияние на общество и на какую перспективу, на 5, 10, 20, на 50 лет окажет вот этот вот изобретенный, ну, тот сейчас с помощью Пригожина, механизм криминализации войны. Вот это феноменально, но у нас реально бандитская война. И здесь есть два конца. Ну вот смотрите, у нас сообщения сейчас идут об этом налете Wildberries. Я хочу в этом разобраться, собираюсь даже об этом писать. И что получается? Вот этот вот механизм, который уже правовой даже стал, квазиправовой, потому что он не соответствует ни духу, ни смыслу права, ни духу справедливости. Но он выстроился уже как окончательно. То есть, там, если вначале было такое революционное творчество, то сейчас это все потихоньку обросло инструкциями. То есть, этот ужас теперь у нас легальный ужас. А он состоит в том, что практически с любой стадии человек может вообще избежать суда и следствия, заявив на любой стадии процесса о том, что он уходит на войну. Ну, очень интересно. А это мотивирует очень многих людей, как выяснилось, на то, чтобы, ну, не нравится мне этот мужик. Ну, пойду я его убью. Ну, что убью, а дальше скажу, что я иду на войну. А там дальше, ну, как говорится, как повезет. И мы вдруг выясняем, что опять-таки, по той информации, которая озвучена, я не могу гарантировать, что она является правдивой, следствие идет. Но тем не менее, озвучена информация. Люди, которые участвовали в налете на Вайлдберриз, были хорошо осведомлены о том, что налет может кончиться перестрелкой и убийствами. Они получили за это существенно больше, чем обычное вознаграждение. И механизм отступления, они как бы заранее все были готовы к тому, что при первых как бы, действиях следствия они заявят о своей готовности идти воевать. А поскольку там замкнутый цикл, там батальон Ахмат, который он как бы тебя там где-нибудь переваривает, отправляет на фронт, потом возвращается в фронт, и там такая темная история, такая, черная коробка или черная дыра, скорее, в которой никто не поймет, что происходит, то у нас практически создан механизм легитимизированных убийств, ну и совершения других преступлений. То есть вот эта ситуация, при которой война стала способом разрушения вообще этой стены между криминальным и некриминальным. Это серьезная вещь. Это клоуны едут, а вернее, цирку едет, а клоуны останутся. Это с этим очень долго будет жить. То есть мы реально разрушаем какие-то фундаментальные капитальные стены, на которых, в принципе, строится государственность и вообще как бы цивилизованный мир. Вот этот момент важен, что война в этой ситуации, среди этих погибших, мне интересно понять процентное отношение лиц, которые были завербованы в местах заключения свободы, количество из них, которые получили реальное помилование, количество из них, которые погибли, количество из них, которые совершили преступление, количество из них, которые повторно оказались на фронте. Я думаю, там уже, как в анекдотах, там уже люди по третьему, наверное, скоро и по четвертому разу.
Ну вот есть тут диаграмма по поводу заключенных. Их количество погибших на фронте неизменно снижается, и сейчас совсем маленькое. Ну, то есть пик был, вот я вижу, на начало 23-го года. Собственно говоря, тогда, по-моему, был Бахмут, если я не ошибаюсь. Сейчас, видимо, все заключенные уже тоже, собственно говоря, были утилизированы в этой войне. Но забавно, вы знаете, что коммунисты на этой неделе говорят, что, ну, о том же, о чем и вы сказали, что армию свою превращаем в какую-то банду батьки Махно из преступников и уголовников. Депутат Мархаев заявил, там еще несколько депутатов коммунистов ему вторят.
А что, снотворное не выпил, что он проснулся?
Удивительное дело. Не знаю. Не совсем понятно. И депутаты этого я тоже раньше не знал. Ну, впрочем, уже их не всех, знаешь. Мягко говоря, не всех. У меня вопрос. Вангую я, собственно говоря, в этом плане только лишь усиление силового аппарата, которому надо будет становиться еще жестче, еще кровавее, еще решительнее после того, как, собственно говоря, все закончится.
Ну, да, это естественно. Тут это как капитан очевидность, потому что у общества, на самом деле, в обществе идет гражданская война, скрытая. И сейчас эта излишняя энергия, она выплескивается вовне через эту войну. Дальше представьте себе, что у вас там бочка, в ней все полыхает, и есть дырка, куда... Ну, газы выходят какие-то вещи. А вы ее взяли и сами паяльником запаяли. Ну, вот что дальше? Что дальше делать? То есть, единственный вариант – это проделать новую дырку. Иначе бочку разнесет. То есть, новую дырку, тут вариант какой? Либо надо начинать сходу новую войну. Но это не так просто, как кажется. Понимаете? На самом деле, вот этот лимит войнушек, который режим себе там намыслил, он почти исчерпан. Потому что все стали умные. То есть реально потихоньку мир готовится к тому, чтобы достроить. С западной стороны такой ровчик с крокодилами вокруг России, ну, который, в общем, переплыть, не вляпавшись опять в то, из чего только что пытаемся выползти очень непросто. А с другой стороны, Китай, там не дурачки сидят, они тоже берут эти бывшие территории СССР под свое покровительство. То есть Путин может сколько угодно там ездить в Монголию, в Ташкент и так далее, но он должен понимать, и я думаю, что он прекрасно понимает, что они все едут в Сиань, Там создана уже, собственно, своя микроорганизация, где Китай постарался замкнуть эти бывшие среднеазиатские республики СССР на себя. И я думаю, что попытка вытеснить Китай оттуда, ну, это такое как бы смелое будет решение. Я думаю, что они, в принципе, все оговаривают с Китаем сейчас условия безопасности. Поэтому, ну куда, вот на востоке Китая, здесь Запад перестроится. А воевать-то особо не с кем, честно говоря. Ну, с пингвинами в Антарктиде можно еще там. Но они тоже скоро в НАТО вступят. А поэтому дальше остается что? Воевать собственным народом. Это мы умеем. Во-первых, это абсолютно безопасно. Во-вторых, это красиво просто. В-третьих, в отличие от внешней войны, это можно делать бесконечно долго. То есть сплошной позитив. Поэтому я просто не вижу ни одной причины, почему не проковырять вот такую дырочку в виде такой открытой гражданской войны. То есть, соответственно, ну вот мы видели уже вчера пример, что с женами мобилизованных стали разбираться не полицейские, а титушки. Вот это вот такое как бы разумное как бы направление эволюции для них, куда они сдвигаются.
Владимир Борисович, вопросы зрителей. Давайте вернемся на полшага назад про все-таки Кашпировского. Не договорили. Вопрос следующим образом звучит. Если русскую революцию сравнить с супом, или, может быть, вы сравните с другим блюдом, то какова сейчас стадия приготовления? Кашпировский – это уже лавровый листик в конце или только кастрюльку достали? Спрашивает у нас с вами наша зрительница по имени Любовь.
Я этот вопрос видел, я проконсультировался на кухне, в общем, выслушав...
На какой кухне? У вас их много, я знаю.
На главной.
Ага.
На главной кухне. Соответственно, выслушав все рекомендации, должен сказать, что мы находимся на стадии готового бульона. То есть до лаврушки еще дело не дошло, но вот скоро уже овощи надо закладывать, а бульон уже полностью готов для революции.
Отлично. Еще один вопрос. Вы недавно сказали, что у россиян сейчас вынужденная беспомощность, они ничего не могут сделать. А были ли в России времена, когда россияне были не беспомощны? Может, россиянам подходит только самодержавный способ правления, и к демократии они не способны?
Да, это конечно. Ну, вот, слушайте, был вот там 89-91 год. И что-то они не были такими беспомощными, и как-то снесло там режим, который казался гораздо более мощным, чем нынешний, и ну, поднялись, а, собственно говоря, очень многие народы как бы получили свободу, ну, которую они хотели, но, в общем, они не вели тогда такой войны, как Украина сейчас за свою свободу и независимость. На тот момент... Ну, вот страны Балтии реально только как бы оказались готовы драться до конца. Ну, почти до конца. А так, в общем, это была такая откроированная суверенизация, да, подаренная. В общем, как бы русский народ тогда поднялся, и, в общем, даже как бы готов был отдать столько суверенитета, сколько унесете. А потом, как бы лет за 100 до этого, ну, вообще, как бы, полпланеты чуть не снес и тоже, как бы, поднялся. А там до этого была война с Наполеоном, и тоже вроде как-то он куда-то поднялся. А до этого было смутное время, и там все правительства вообще легли, а потом откуда-то народ поднялся и что-то сделал. Слушайте, я всегда предостерегаю от того, чтобы мы судили человека отдельного, эпоху, народ по последнему слову. Это такой, ну, очевидный, но при этом самый неправильный путь. Понимаете, жизнь длинная, история длинная, По-разному люди себя проявляют на разных этапах и в разных условиях. То есть мы знаем, что русская история, она такая специфическая. То есть она все время на максимумах. То есть или максимум вниз, или максимум вверх. Ну, такая особенность, вот такой специалитет. Понимаете, поэтому вот то жуткое, подлое состояние народной массы, которое мы наблюдаем сегодня, ну, скорее всего, оно сменится состоянием активности, разрушения, творчества, иногда чрезмерного и буйного. И так было, и так будет.
Ну, я побуду немножко прокурором дьявола и попробую проопонировать вам. Вот на самом деле, как мне кажется, демократия – это не сиюминутные действия революционного характера, а долгая, планомерная работа.
Вопрос был не про демократию. Вопрос был про униженное состояние. Мы с вами... Выход, я воробей стрелян, меня на мякине не проведешь, не подменяйте понятия.
Ну, тут три вопроса было. Тут три вопроса, еще раз.
Вопрос был про униженное состояние. Я отвечал про униженное состояние. Вопрос от демократии – это отдельный, очень длительный вопрос. Ее тоже вам скажу, как моя замечательная подруга, человек, которого безмерно уважаю, один из блестящих юристов в Москве, подарила мне томик, к сожалению, второй куда-то делся, о уложении и регулировании деятельности адвокатуры, ну вот, 60-70-е годы 19 века. Я когда погрузился читать, ну, поверхностно, конечно, я, честно говоря, воспарил душой. Потому что это был такой уровень правовой техники, правовой культуры, настолько, ну, высоко соответствующий стандартам правового государства, который я, ну, уже даже в постнобрежневские времена, они были, в общем, вегетарианские по нынешним, не мог даже предположить. То есть, на самом деле, у России были периоды, когда она, в общем, придвигалась к каким-то цивилизованным стандартам правового государства. Это был такой золотой век, который, ну, я бы обозначил годами Александровской реформы, пока его не убили любители свободы. Это серебряный век. Вот манифеста 5-го года, там до Столыпинской реакции, достаточно, ну, был интересный период свободы. И я бы сказал, что это, я бы их тут объединил, это все-таки самый позднебрежневский период, когда происходил уже такой внутренний период, бронзовый век, и, естественно, как бы это охватывает и Горбачевскую эпоху. То есть сказать, что в России никогда вот вообще не было позыва к демократии, или у нее нет демократической традиции вовсе, или у нее нет конституционной традиции вовсе, я бы не сказал. То есть периодами это появлялось, развивалась прежде всего правовая и конституционная идея, развивался республиканизм. И обратите внимание, еще его как убить-то тяжело. То есть сейчас бы что Путина не объявить монархом. Но боятся, понимаете, потому что он уже пустил корни. Поэтому я думаю, что ну, просто у каждого народа свой путь демократии, и у кого-то он очень непростой. То есть, ну да, мы относимся к тем народам, у которых эта дорога к, скажем так, правовому государству, демократии, она будет длиннее, извилистее, с большими вызовами, зигзагами неудачи. Но это не значит, что мы по ней не способны пройти, и мы никогда как бы не были в правильном направлении.
Анна из Ижевска задает вопрос, есть ли смысл сейчас работать адвокатом в России платить адвокату в России по политделам, и можно ли оценить качество работы адвоката по политделам, кроме признания, что это смелый, хороший, порядочный человек? И стали бы вы сейчас работать адвокатом в России?
Слушайте, ну, я пытался, плохо кончил. Извините, пожалуйста. Значит, смотрите, это такой вопрос, он адвокатура – это не только уголовные дела, не только политические дела. И пока жизнь продолжается, и так или иначе существует общество, у людей есть, ну, как вот есть потребность лечиться, так и есть потребность разбираться с кучей проблем. Люди умирают, оставляют наследство, рождаются, делят имущество, оказываются в неприятных ситуациях и вступают в конфликты друг с другом не только на почве политической ненависти, а просто братской любви. Поэтому, собственно говоря, ну как без адвокатов, это как бы адвокаты, как и врачи, их можно не любить, но без них трудно обойтись. И в любом обществе они были. Мне вот интересно, ну, они были и в 17-м году. Я там листаю там историю своей семьи. Там, оказывается, тяжба была за эту фамилию Пастухов, поскольку прадед женился на своей гувернантке, на моей прабабке. И они там судились с какой-то купчихой горошкой. Я смотрю, вот революция произошла, там полсемьи уехало, полсемьи расстреляли. Но в 21-м году они все-таки получили решение суда, а вот это как бы праве всех иметь фамилию Пастухов. То есть жизнь-то продолжается, понимаете? Угу. Жизнь продолжается даже в эти времена. То есть в этой части это такой нерелевантный вопрос, можно ли работать в России адвокатом. Ну, можно, да. Другой вопрос, что адвокат превращается из адвоката в стряпчего. Это немного другое. Понимаете, это как бы адвокат деградирует во многих случаях до уровня решала, потому что все уже дальше идет не по закону, а по понятиям. По понятиям это другая профессия. Да? То есть она называется стряпчий. Вот, вот эта деградация адвокатуры в стряпчих, она, естественно, происходит. Но она происходит не по вине адвокатов, потому что им надо как бы решать дела клиентов, она происходит по вине государства, которое привело к общей деградации правовой системы, даже не судебно, а правовой. Теперь из этого всего выделяем уголовно-правовую плоскость. Там тоже все как бы осложнилось, но там есть огромный массив дел, которые вот как бы они как бы и политизированы, и не политизированы. То есть, ну какая она самая массовая народная статья? Это наркотики. То есть люди проходят, и как бы там тоже понятно, что есть виновные и невиновные, но также важно и там, когда ты это читаешь в газетах, дадут тебе 5 или 10, тебе все равно дадут ему 5 или 10. Когда это касается себя, 5 или 10, это имеет значение. Поэтому тоже здесь. И наконец, есть узкий спектр, он всегда был в России и в советской войне, и в имперской войне, так называемых политических дел, ну, где практически право отменено. Cancel право, такая культура cancel право. И где, собственно говоря, приговор выносится, на самом деле, вне всякой уже зависимости от имеющихся доказательств. Самое главное, что что там доказывать? Там сам закон не правовой, по которому людей судят. Вот, вот, закон о фейках, ну, вот, в принципе, не правовой. То есть это не может быть преступлением. То есть, само признание ничего подобного преступления является антиконституционным и само по себе преступлением. То есть это находится за пределами права. И помочь здесь каким-то образом вроде бы адвокат не может. Но тут возникает два момента. Два момента. Первое. Человек вот как бы, есть такие люди, как Кайр-Мурза, которые не стремятся и не стремились к тому, чтобы спастись. Вот их спасли там, даже вопреки их воле. Вот он поехал, хотя мог не ехать. Он вел себя так, чтобы нарваться. Вот нарвался. Почему же для них арест – это способ их борьбы. И для того, чтобы так бороться, им нужна помощь адвоката. Не для того, чтобы спастись, а для того, чтобы бороться. Понимаете, меняется смысл работы адвоката. В конечном счете он следует за желанием клиента. Если же клиент желает спрятаться, скрыться, получить меньше, адвокат помогает ему в этом. Если клиент хочет выразить максимально свою позицию, то адвокат помогает ему в этом. То есть, понимаете, меняется смысл работы. Другой вопрос, что по итогу адвокаты садятся теперь вместе со своими клиентами, поскольку они, реализуя эту позицию клиента, подставляются сами. И пример вот адвокатов Навального, ну вот это самый вопиющий сейчас пример. То есть люди помогали ему сохранить лицо и достоинство. Они не могли ему помочь, чтобы там скостить срок, сделать его невиновным, но они могли помочь ему из тюрьмы выражать свою точку зрения, и они это делали. Теперь они сидят вместо него. Ну, как бы в фигуральном смысле слова. Поэтому смысл есть всегда, просто работа становится как у сапера. Кто бы мог подумать.
Владимир Борисович, спасибо вам большое за этот разговор. Я вот в конце нашего эфира заметил, что вообще ваша вот импровизированная студия – это просто некое доказательство теории Дарвина, потому что там за вами стоит прямо вот примат, так что надо внимательно следить за новостями из российского Минобра и, может быть, что-то там подправить у вас, надо будет к следующему разу.
Это мы талисман.
Хорошо, ну, это, мы-то это знаем, но боюсь, что там не объяснишь. Спасибо за разговор.
Спасибо большое. Всего доброго.
До встречи через неделю.